Давайте продолжим мы ту тему, которую начали в прошлый раз. Тема о несении креста, о крестоношении. В прошлое воскресенье звучали такие слова евангельские на литургии. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». «Если кто-то хочет идти за мной, по моим стопам, — говорит Христос, — то должен отвергнуться от себя, отречься от себя. После этого взять свой крест, и тогда уже последовать за Христом». Вот такая последовательность событий, она совершенно необходима, она безусловна. По-другому никто никак не может пойти за Христом. То есть, если кто-то из нас сегодня называет себя христианином или думает называться христианином, то должен вот именно так, таким путем идти, такой схемой идти, начинать с самоотвержения, самоотречения. Потом брать свой крест. И уже потом только это будет означать, что я иду за Христом. Господь в другом месте говорит так: «Тот, кто не берет креста своего и идет за мной, тот не является моим учеником». То есть, если кто-то думает, что христианин, и думает, что идет за Христом и войдет в Царство Небесное, но креста своего не берет и не несет его достойно, тот в действительности не ученик Христов. И вот мы с вами в тот раз начали разбираться, что такое отречься от себя, мы об этом поговорили, и начали уже говорить о том, что значит взять крест свой. И вот сегодня мы попробуем построить это занятие по статье святителя Игнатия Брянчанинова в первом томе. «Крест свой и крест Христов». Так называется эта статья. «Крест свой и крест Христов». В чем же разница? Как так сделать, чтобы крест свой именно стал своим крестом? И как сделать его, свой крест, крестом Христовым? Так, чтобы он стал не невыносимым, как это у нас сейчас иногда бывает, а легким. И вот с этим давайте попробуем поразбираться. Что значит крест свой? Почему этот крест свой? Почему он отдельный у каждого человека? Почему нельзя сказать, что у всех у нас одинаковые кресты, ведь мы же все христиане? Крест у каждого свой в действительности. И как все-таки сделать его крестом Христовым? Что такое свой крест? Что означает, что он свой, именно принадлежащий мне? Потому что скорби и страдания земной жизни у каждого человека свои, абсолютно свои. Сколько нас сейчас здесь не сидело бы, сколько бы мы не опросили людей, которые в мире живут, не найдем ни одного такого, у кого была бы точно такая же судьба, вот как наша. Она все-таки чем-то отличается. И вот в этом своеобразии вот этого своего креста, вот специфика, в соответствии с состоянием духовным каждого человека. Связано это с предыдущей жизнью, которую человек здесь прожил на земле, связано это с тем, что он получил по наследству от своих предшественников, связано с тем, как он сейчас живет, насколько он верит, насколько он грехи признает грехами, кается, исправляется, или наоборот, продолжает грешить и жить так, как он хотел и раньше. Вот так Господь и крест подбирает в соответствии с этим для каждого человека. Опять же, крест свой для христианина – это пост, бдение, молитва, труды покаянные, это исполнение заповедей, именно свойственных для вот каждого конкретного человека. Нельзя сказать, что у каждого из нас должен быть одинаковый пост. Совсем будет неправильно. В меру возраста, рода занятий, семейного положения, состояния здоровья, опытности духовной подбирается пост по силам каждого человека. И нельзя сегодня назначить пост всем одинаковый. У кого-то есть такие болезни, особенно если были сложные операции, когда человеку совершенно нельзя обходиться без молочных продуктов. Такой человек, если будет дерзать поститься все-таки строго, по уставу, и в связи с этим обострение какое-то заработает, то он должен будет пить таблетки. И вот чем пить таблетки вот эти самые, то лучше нам все-таки пить молоко. Но при этом придется смириться. Я же уже не как по уставу, я же уже не как все христиане, я же уже слабее оказался, я же немощный, я же уже не могу поститься так, как надо, как учит церковь. И в этом смирение будет для человека. А смирение приближает Бога. И вот тогда, когда такие христиане, особенно пожилые, решают, что все-таки нет, я буду поститься, все равно строго. И уже таблетки горстями начинает пить, а то уже и в больницу попадает. Пользы от такого поста никакой не оказалось. Вред один, потому что гордость от этого растет. У человека растет самомнение, что он выдержал пост так, как устав предписывает. Вот он чего уже достиг. И в этом достижении начинает превозноситься над другими людьми. Гордость, которую он подпитал, она обязательно выразится в том, что этот человек будет осуждать других людей. Для начала своих ближних, соседей, а потом и всех остальных. Тогда какая польза-то? Ведь пост был только средство для смирения, а мы его обернули против себя, обратили его в средство роста своей гордости. Совершенно неправильно. Хотя пост уже за половину перевалил, но вот доходят такие слухи, что некоторые вот у нас в храме вот все-таки строго так постятся, несмотря ни на что. Несмотря на то, что болезни обострились и таблетки пить приходится. Надо одуматься поскорей, подойти к священнику и объяснить состояние своего здоровья, объяснить то, что таблетки пришлось усилить дозы. Отказаться надо от такого поста. От него никакой пользы нет, кроме вреда. Зачем тогда? Ведь пост служит человеку. Не человек к посту приставлен, а пост установлен церковью для блага, для пользы человека. Эта польза заключается вовсе не в том, чтобы обострились болезни и есть таблетки горстями. Польза заключается в том, чтобы смирилась плоть и следом за собой смирила душу. А в неправильном посте никакого смирения не наблюдается. Жесткость только и грубость появляется от гордости. Значит, потому-то крест и свой, что все формы борьбы со своими страстями здесь, в церкви, подбираются для каждого человека индивидуально. Поэтому и требуется чаще встречаться со священником, чаще рассказывать о своем духовном состоянии, о своих этих христианских опытах и спрашивать, правильно ли я делаю. А может, я что-то делаю не то? Может, мне вовсе не на пользу это идет, а во вред? Надо все изменить. Может быть, надо все изменить. По той причине годами мы трудимся, трудимся, и нет никакого толку. Годами люди упражняются в молитвах. Вот в субботу была такая встреча, обычная совершенно, и человек признал, что 10 лет этот бедный человек потратил на то, чтобы читать молитвы. 10 лет, почти изо дня в день. Молитвослов уже, она показала, зашоркался весь, уже засалился весь, как книга, которую действительно каждый день держит в руках. И потом она взяла записи занятий, где говорили о молитве, и говорит, так я, оказывается, напрасно все делала, все не так делала. Зачем я потратила вот все это время? Она искренне огорчилась от того, что поняла, что все делала не так. А я, говорит, понять не могу, чего я так усердно читаю-читаю, а порой даже не понимаю, чего читаю. Вот никак мысли не настраиваются, улетают куда-то, и все. Прочитаю так холодно, безразлично, закрою, брошу, и никакой пользы. И вот как определить, правильно молится человек или нет? Способ тоже очень простой. Когда молитвенное правило закончилось, то человек должен хотеть молиться, продолжать. Вот одно из главных условий правильного исполнения правила. Должен хотеть продолжать молиться. Такой человек, отложив молитвослов, пошел заниматься делами какими-то, домашними, хозяйственными, собираться на работу или еще что, а у него в уме должны продолжать звучать молитвы. Он начинает уже делать дела житейские, бытовые, а чувство вот этого сокрушения сердца, покаяния, которое должно было родиться в момент совершения правила, оно должно еще сохраняться. Потому что в человеке, как тело, инерционно. Мы не можем в одно мгновение развернуться, скажем, в противоположную сторону. Нам надо какое-то время небольшое. Но и душа тоже так же. Если она настроилась на молитву, если чувство покаяния родилось в сердце, оно в одно мгновение не исчезает, не пропадает. Проходит хотя бы несколько секунд, чтобы оно ослабло, утихло, а потом человек только включается в другое. И вот как доказательство, что человек верно, правильно молился, будет то, что после завершения молитв у него молитва еще звучит, чувство покаяния еще держится в сердце. И это вполне должен христианин ощущать. Так что как бы с неохотой оставляет молитвенное правило. Но вот давайте теперь посмотрим. С неохотой оставляем правило, особенно по утрам, когда очень спешим на работу, когда детей там надо подгонять, будить, всех еще кормить. Я уже сам боюсь как бы не опоздать. Как оставляем правила? Заканчиваем. Ну, вам некуда торопиться. Вы в пансионате живете, с вами ясно. А вот со мной, например, тоже все ясно. Если я спешу, то я уже быстро-быстро вычитываю. Я думаю, что мне важно прочитать. Правильно я думаю или нет? Вот видите, уже научились мы с вами. Никак неправильно. Что толку просто прочитать? Мы думаем, что или Бог глухой, или Он слепой, или Он такой же, как мы, не имеющий разума. Но это же оскорбление Богу. Он есть ум превысший, самомудрость. И мы думаем, если что-то произносим такое, то это Ему приятно, несмотря на то, что наш ум даже не понимает, что я произношу. Если я даже умом понимаю то, что говорю, даже этого недостаточно, должно сердце отзываться. Потому что Господь сам говорит, «Сыне, дай мне сердце твое». Не надо мне твоих слов, которые ты произносишь. Не надо мне твоих жертв, которые ты приносишь. Не это мне нужно. Это все и так, говорит, принадлежит мне. Весь мир ему принадлежит. Что мы можем ему в жертву дать? Чем мы можем его ублажить, кроме как одним? Чем может ублажить Бога христианин? Покаянием, только покаянием. Что такое покаяние? Это чувство сердца. Чувство сердца, которое рождается от осознания своей вины, от видения своих грехов, от осознания погибели моей лично, свойственной абсолютно всем людям в мире. От осознания, что мне грозит ад навеки вечные, что я сегодня раб сатане, что я не могу ни от одного греха избавиться. Во всем погрешаю. Ни одной добродетели во мне нет, к горькому сожалению. Вот от этого осознания рождается покаяние. И покаяние доказывается реальными делами, попыткой исправления. А не просто так, что я говорю, грешен, грешен и все. А исправляться вовсе никак не хочу. Значит, вот под это все подбирается особый такой христианский подвиг. То есть, что должен христианин делать? Как он должен исправлять себя? Поэтому крест в этом смысле называется своим частным крестом. Для всех одинаковым он быть не должен. У всех христиан в церкви должно быть какое-то свое специфическое такое правило, свои такие труды. Одному 30 поклонов сделать можно, а другому и 300 необходимо делать. Если его мучат страсти, так мучат сильно, что он не видит в них никакого выхода, тогда не надо жалеть свое тело. Тогда надо лучше эти 300 разделить на три части и утром, днем и вечером по 100 этих поклонов делать до изнеможения. Если кто-то находился в каком-то грехе, который из раза в раз повторяется и мучит человека, и уже «да не могу» прямо достал, тогда не надо себя жалеть. Надо применять вот эти средства безжалостно совершенно к себе. А кому-то и 5 поклонов, может быть, как вот Наталье Николаевне, многовато. Ей же 82, что ли, года? Сколько? Или 83? 85, видите? Еще вот походит несколько лет, еще набавит себе. Как мы ей скажем, что делать эти поклоны? Не нужно уже ей поклоны делать. Ей, наверное, в этом возрасте уже вот смиряться и нести вот этот крест свой. Ну, давайте. Вот видите как? Я говорю, что ей поклоны не обязательно совершенно по возрасту. Она вот в пример нам всем, которые моложе спрашивают, а вы меня научите, говорит, еще, как их делать, да? А мы уже тут учились один раз делать. Вот людям пожилым, больным, немощным можно встать просто на колени и молиться. А людям, которые поздоровее, покрепче, нужно каждый раз с вертикального положения вставать на колени, доставать головой пол, на секунду замирать, да, в этом состоянии, как бы ощущая себя вот таким, как бы приведенным на казнь. Голова, преклоненная к земле, может быть отсечена мечом сейчас, как наказание за те проступки, которые человек совершил. Придет сейчас палач и отсечет голову. С таким примерно чувством человек должен склоняться к земле, осознавая себя грешником, виновным во своих злодеяниях. Вот, а потом уже вставать опять. Опять произносить молитву и опять наклоняться к земле. И вот очень хороший способ, как говорит церковь, все века применялось это все и очень полезно действует. Значит, крест у каждого христианина свой, даже с точки зрения вот этих духовных упражнений, которые назначаются каждому человеку по его силам и по силе действия страстей. Страсти, если сильно действуют, значит и трудов надо больше нести. Пост должен быть строже, поклонов должно быть больше, молитвенное правило должно особо внимательно совершаться. Надо еще и читать, и ходить на занятия, и бывать в храме. Преподобный Серафим Саровский имел крепкое тело, которое его досаждало. То есть сатана через это тело досаждал ему, через крепкое здоровое тело. И он тогда нашел себе способ очень необычный. Мешок себе на спину одевал, набитый камнями и песком. А сверху клал Евангелие в этот самый мешок. Вот как смирял свою плоть. И другие невероятные дела делал. Снимал рубаху, шел летом на болото и давал комарам жалить себя. Не давал себе, не позволял себе рукой ни одного отогнать, тем более ни одного убить. И когда он возвращался, говорят, с болота, после такого истязания добровольного себя, то у него синяки и кровоподтеки по всему телу были вокруг. Вот как смирял себя человек для того, чтобы не дать сатане через свое тело губить себя. Вот давайте сравним хотя бы на чуть-чуть. Примерим, мы насколько себя хоть чем-нибудь ущемили, насколько мы себя хоть чем-нибудь не пожалели. Нам так себя жалко, наоборот. Вот когда человек начинает переходить в область борьбы со злыми духами в виде помыслов, вот тогда такой человек начнет понимать, что эта борьба самая страшная, самая тяжкая. И чтобы в ней вообще как-то выдержать, потому что голова, кажется, может лопнуть, ее может разорвать, кажется, вот от этих помыслов, которые невозможно ничем остановить, и не помогают даже поклоны. Ничего не помогает, кажется, человеку, и тогда такой человек, чтобы не лишиться спасения, обрекает себя уже на невероятные такие подвиги, другого выхода уже нет. И опыт церковный вот подсказывал ему, что надо делать дальше. Вот так истязать свое тело, чтобы не дать ему возможности стать инструментом сатаны. Вот. А по-другому бывает эту духовную борьбу в виде помыслов ничем не сбить, ничем не победить. Вот такая страшная борьба. Сатана ведь он, если был бессильный, тогда бы ладно. А ведь он гораздо сильнее и хитрее нас, и поэтому приходится применять и такие, видимо, средства подвижникам, христианам. Но вот мы должны, слыша это, очень внимательно к этому подходить, чтобы не ввергнуть себя в такие подвиги, которые нам не по силам. Заболеем только, расслабимся и впадем в уныние. Лишь бы не впасть еще в прелесть. Очень опасное тоже состояние духовное для христиан бывает такое. Прелесть, когда человек вдруг уже за эти подвиги посчитал себя святым. Не видит своих грехов, считает, что он уже чудотворец, прозорливый, и начинают с ним большие-большие неприятности. Значит, крест свой все-таки нам надо нести, не какой-то чужой крест. Нам нельзя подумать, что мы как монахи и можем по ночам вставать молиться. Нам нельзя так думать, что мы как преподобный Серафим Саровский можем так уничижать свою плоть вот так вот тяжко и страшно. Мы не должны подумать, что во время молитвы мы можем превознестись над землей сантиметров на 50. Не наше это все. Не для нас это. Для нас важно видеть свои грехи, старательно в них каяться и стараться их не допускать. Пост, который устав предписывает, если кто-то постится так по уставу, это предел, это достижение уже, дальше которого уже свойственно больше монахам и святым. Если мы удерживаемся в режиме поста так, как по уставу, то это уже очень-очень серьезно. Это очень большой подвиг. Поэтому ничего удивительного, что некоторые начинают первый пост только с того, что мясо не едят. Просто не едят мясо. Сейчас новые люди, которые приходят в храм, с ними прямо так и ведутся такие разговоры. Если никогда человек не постился, попробуйте для первого раза отказаться только от мяса. Люди соглашаются. Если вы курили там столько-то, предлагается курить хотя бы меньше, но немножко. И через несколько дней приходят и говорят, невыносимо стало уже вообще жить. Мучит, мучит. Все остальные страсти как бы восстали, поднялись. Остановиться невозможно. Вот что значит чуть-чуть прижать себя. Чуть-чуть имеется в виду не дать сатане делать то, что он всегда привык через нас делать. То, чем он привык питаться от наших грехов. Чуть-чуть прижали его, он не может голодный сидеть. Он будет обязательно требовать своего. И такие страсти восстанут, которых человек в себе не ожидал. Надо только перекрыть ему те каналы, по которым он всегда питался раньше, как обычно. То есть перестать превозноситься над другими людьми, перестать открыто гневаться, перестать других людей осуждать, перестать в мыслях вести долгие разговоры, беседы и разборки с теми людьми, которых нет рядом с нами. Хоть какой-то пост все-таки объявить, перестать смотреть телевизор, перестать болтать. Вот все основные вот эти обычные грехи, если прекратить делать, то он буквально взбесится, конечно. Взбесится внутри нашего же сердца. И человек станет сам как бесноватый. Как сегодня в Евангелии читали, будет похож вот на такого. Вот тогда только хоть раз в жизни можно будет увидеть, кто и есть в самом деле. А так мы все, смотрите, приличные, хорошие, благочестивые люди, христиане, стоим, молимся часами на службе, сидим прилично на занятии. А хотим себя посмотреть, кто мы есть в самом деле? Давайте перекроем ему, сатане, те обычные грехи, через которые он наслаждается. И увидим, как ему станет скучно в нашем сердце. Как он начнет поднимать там свои ядовитые головы. Да так страшно это все будет для нас и всех окружающих, что мы даже понять не сможем, что со мной происходит. Я потеряю над собой весь контроль вообще. Вот как это серьезно. Для того нам пост и дан. И крест свой вот этот, который необходим, чтобы обнаружились наши страсти. Вот тут две могут быть причины. Одно – это может бес нас будить по ночам, призывая как бы к этим подвигам, которые не свойственны нам, не по силам. Тогда человек, если не может уснуть и пытается молиться, или еще того сядет, начнет или встанет, начнет читать акафист или духовную литературу, или еще что-нибудь, тогда бывает, что сон у человека сразу возвращается обратно. А вот если лежать и продолжать мучиться, то так можно часа 2-3 промучиться, и ночь пропала. Так надо все-таки проверить, если это Бог призывает уже человека, который достиг какого-то духовного совершенства, чтобы он уже и начал трудиться и по ночам хотя бы чуть-чуть, это свойственно больше монахам, а не нам, тогда человек начнет читать канон или начнет молиться, и у него будет получаться. Помолившись сколько-то час, например, ляжет и спокойно уснет, если это дело Божье. А если же он, начав молиться или читать духовную литературу, вдруг опять обнаружит сон, опять он начинает клонить, ну это просто бесы обманывали нас, подстрекали вот на какие-то подвиги, которые нам не свойственны. А вот лежать и мучиться точно бесполезно. Часа два можно потерять, а утром, не выспавшись, очень тяжело будет. Что такое опять крест свой? Это те греховные недуги или страсти, которые у каждого человека свои. С одними из них мы рождаемся, другими заражаемся на пути земной жизни. Опять, те страсти, которые есть в нас, они опять лично наши. Свойственны только нам. В том виде, как они проявляются, свойственны только мне. У каждого человека свои особенности проявления этих страстей. Одна и та же блудная страсть может выражаться в любви к сластям, в желании долго поспать и понежиться, в желании хохотать, помногу веселиться, в желании блудить откровенно или в матершине. Вот одна и та же страсть может выражаться у каждого человека совершенно по-разному. И это не значит, что если человек не совершает смертного греха блудного, то он думает, что блудной страстью не болеет, не заражен. У каждого свое такое особенное проявление каждой страсти. Недаром в дневнике кающегося очень много примеров проявления страстей. По 40 и 100 даже. Там надо поискать, что мое. В чем проявляется моя вот эта конкретная страсть. Именно моя, именно у меня. Если я найду это, с этим и надо бороться. И вот поскольку у каждого человека по-своему это все происходит, то у каждого это и есть свой крест. Крест христианина – это борьба со своими страстями. Если я страсти не вижу, значит, креста еще не брал. Если страсти вижу, но пока потакаю им, жалею их, не борюсь с ними, то значит, говорю только, что взял крест, в действительности не прикасаюсь к нему. Если, наконец, увидел страсти и называю их, хотя бы уже на исповеди, как проявление страстей и грехи, а бороться с ними все равно не борюсь, то я только льщу себе. Опять обманываю себя, что я уже внимателен, что я уже наблюдаю за собой, шум у меня просветлел, и будь то я уже вижу грехи. Нет, с грехами нужно бороться. Наша с вами задача, вот этот наш с вами свой личный крест, борьба со своими личными страстями, которые в определенном виде лично в нас только и проявляются. А в других людях они могут проявляться по-своему. И вот что же такое крест Христов? Вот что такое свой крест? Кратко мы с вами сказали, из чего он состоит. Крест Христов, говорит святитель Игнатий, это учение Христово. Учение Христово, которое мы должны принять. Учение о спасении. Тот самый путь, которым учителя церкви прошли сами, приняв его от других по этапу, от своих учителей. А мы с вами теперь должны довольствоваться тем, что они нам оставили в виде книг, в виде своего опыта, изложенного в литературе, которая сейчас, слава Богу, доступна. И вот дальше он говорит, что бесполезен свой крест, пуст, суетен, если этот крест не станет крестом Христовым. Как бы тяжел свой крест не был, если христианин не сделает его крестом Христовым, то он бесполезен, этот крест. Вот недаром мы с вами видим, вокруг много очень людей, которые мучаются страшно, жизнь которых просто невыносима. Даже посмотреть со стороны, послушать, кажется, это не выжить, просто не выжить. И люди говорят об этом, сокрушаются, плачут, просят помощи, а толку от этого креста все равно никакого нет. Потому что они свой вот этот крест, вот свои тяжкие жизненные обстоятельства не сделали крестом Христовым.